Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Могут ли у христианина быть враги? Как это у относительно хороших людей они появляются? Можешь ли ты быть христианином после того, как кого-то назвал врагом? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях жизни евангельских верующих. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, давайте с вами поговорим о такой сложной, непростой теме, как мы и враги. Могут ли быть у нас враги? Почему в Новом Завете, в Библии так много об этом говорится? И напишите, пожалуйста, в комментариях к нашей трансляции, могут ли у христианина быть враги, и вот что с ними делать вообще. Давайте попробуем с вами поговорить. Поговорим об этом. И вот начну я вот с чего. Петр, вот скажи-ка, давно хотел у тебя спросить. Такой вопрос немного провокационный и личный. Как ты думаешь, в чем разница между врагами и недоброжелателями?
Я думаю, ни в чем. Есть попытки обозначить, что, мол, недоброжелатель – это типа враг, который скрывает это, а враг – это тот, кто открыто враждует с тобой. Но на самом деле и тот, и другой недоброжелателен и враждует, и, в общем-то, это как синонимы почти. Так что я не вижу большой разницы.
То есть ты считаешь, что недоброжелатель и враг – это…
Ну, практически одно и то же.
Одно и то же, да? То есть интонации ты не улавливаешь, да?
Ну, я не особо вижу.
Вот. Ну что ж, интересный вопрос. Мне кажется, что ты не задумался, а почему тогда, зачем вообще в языке нужны слова такие синонимичные для обозначения одного и того же?
Ну... Да, давай сейчас урок по русскому языку проведем.
Не, почему? Дело не в уроке. Вообще язык – это очень пластичная вещь. Я уже много раз говорил. Именно язык реагирует на изменения, и в частности, изменения в морально-нравственной или духовной атмосфере общества. Он первый реагирует на это. Да?
Ну, Игорь, смотри, какая ситуация. Если мне нужно обозначить человека аккуратно, я скажу, вот он был недоброжелательно, как ко мне вел себя там, да. Если мне вот надо более обозначить это, ну, как конкретно и так твердо, тогда я скажу, по-вражески вел себя там, да, враг. Но по большому счету направление движения и того, и другого одинаковое. Да? И там, может быть, только в силе как-то или, может быть, ну, может быть, действительно в открытости. Но по большому счету, значит, я тут у кого это прочитал, что враг – это тот, кто настроен недоброжелательно.
Это что не означает. Ну, я могу недоброжелательно относиться к многим людям. Это не означает, что я являюсь их врагом. Мне кажется, это более активная, проактивная позиция. Открытого противостояния. Недоброжелатель, например, может быть в нейтралитете.
Ну, враг тоже может быть в замороженном состоянии. Вражда может быть. Холодная война, например. Да? Это неактивная война, неактивная вражда. Вот когда человек враждует, один активно враждует, другой враждует, ну, как это скажем, безинициативно, просто не общается. Но и то, и другое, можно сказать, ну, давай назовем это недоброжелательностью, а более активное, действенное назовем враждой. Ну, так или иначе, направление движения одинаково. Вот.
Значит, в свое время у Хазанова была такая миниатюра, с которыми запомнились слова. Он вообще очень брал монологи весьма специфичные и в лоб, что называется, да, такая. И, значит, там рассказывает про человека, который умер, он рассказывает, говорит, Плохого о нем сказать ничего не могу, а хорошего не хочу. Вот здесь, опять же, ну, понятно, что лирические герои монологов, сатирических монологов, это неравнозначно самому автору, да, это понятно, вот, что часто сатира высмеивает устами своих собственных героев, да. Здесь все это очень специфично, но все-таки, друзья, да, присоединяйтесь к нам, пишите, могут ли у христианина быть враги, что ему с ним делать. Помнишь, ну, я не знаю, наверняка, что балладу о борьбе наше поколение знало наизусть, как и балладу о любви Владимира Семеновича Высоцкого, как и фильм «Айвенго». Я, например, его смотрю каждый год, раз в году, на день рождения жены. Я даже знаю, когда я его буду смотреть, 18 января, да? Вот, потому что это любимый фильм моей жены. И, соответственно, вот каждый год это экзекуция, да, вот, включая «Айвенго». И, в общем, уже, ну, понятно, что уже все эти все фразы крылатые, ты уже знаешь наизусть, да, вот, из этого фильма. И, естественно, конечно же, замечательная баллада Владимира Семеновича Высоцкого. Вот в балладе Владимира Семеновича Высоцкого, балладе о борьбе, слова есть такие. Мы на роли предателей, трусов и лут своих назначали врагов. Слушай, как ты думаешь, может, у нас справедливое негодование закреплено вообще в культуре, ментально, и ничего мы с этим сделать не можем? Да и не хотим.
Ну, не знаю. Не знаю, если мы говорим о тех временах, о которых снимался фильм, там, да, и то, мне кажется, времена были другие, скажем, по прямолинейней, что ли, и по более жесткими, более конкретными, что ли. Вот. И поэтому врагами были, ну, как бы, то есть просто становиться было. Вот. Не знаю, как у нас ментально ли сохранилось это. Просто сегодняшний день, Игорь, он, знаешь, какой вот на сегодняшний день? У нас общество такое, стремящееся к... Ну, я вот слово это толерантность, оно стало уже ругательным, да, но стремящееся к такому... к такой ненасильственной вражде. То есть мы все время улыбаемся, все время должны быть вежливыми, все время должны, ну, быть социально желательными, да, и на работе, и дома, и на улице в общественном транспорте, что, в общем-то, поддерживает определенную, ну, скажем, атмосферу доброжелательности. У русских это получается хуже, у американцев лучше, скажем так. Но так или иначе, вот за всеми этими улыбками и за всеми этими, ну, прости меня, масками прячутся настоящие чувства и настоящие эмоции. И они время от времени в общественном транспорте особенно выливаются, вырываются из людей. И, в общем-то, мы можем наблюдать такие вспышки враждебности, недоброжелательности, как хочешь там назови. Вот. И они, если люди регулярно встречаются и сталкиваются, то, конечно, вырабатываются вот такие отношения враждебные. И вот здесь вот срабатывает какая-то вещь, может быть, там действительно на ментальном каком-то уровне, но те, кто нам не нравится, те, с кем мы враждуем, мы им приписываем исключительно отрицательные качества. Вот то, что ты процитировал. Плохого не могу ничего сказать, а хорошего не хочу. Но здесь мы уже не хотим говорить хорошего, даже если это есть. Мы замечаем и приписываем плохое. И, в общем-то, если у нас появляются люди, которых мы можем назвать врагами, недоброжелателями, то, в общем, они становятся для нас отрицательными героями. Мы очень легко приписываем им все плохое. Мы даже хорошее переворачиваем и делаем плохим. Вот. Это же уже, знаешь, как смешно звучит. А ты видел, как он сегодня оделся? Или там, а ты видела, что он там услышала, что она сказала? Да? И вот, может быть, нейтральные какие-то вещи мы превращаем в такие вот негативные, да? Со знаком минус. Вот. И для нас, ну, видимо, это так свойственно. Я думаю, что это не национальная вещь. Я думаю, что она такая международная. Те, кто с нами во враждебном состоянии находится, им приписывается все плохое, все отрицательное. И, в общем-то, им запрещено быть хорошими. особенно когда мы их обсуждаем.
Вот так. Ну, слушай, мне кажется, здесь лезть надо не в какие-то отношения международные или какие, или еще какие-либо, да, в взаимоотношения наши друг с другом. Вот. Мы здесь гораздо больше враждебности можем проявить и гораздо менее можем быть и являемся терпимыми. Мы все такого, вот, знаешь, я имею в виду, что, по крайней мере, христиане очень декларативны, да, пролюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Вот, где эта энергия, непонятно, вот, после того, как это все процитировалось, и куда она девается, и в какие громоотводы она отводится, вернее, наоборот, такое ощущение, что громоотводов-то нет, да.
Ну, понимаешь, мы любим говорить это, если это хотим кого-то приструнить и сказать, ну вот как же так, где же твое христианство, надо же любить врагов.
Вот это любимая фраза. Вот, да. А ты вообще христианин?
Да. Вот. И поэтому, когда приструнить кого-то надо, обозначить, что человек не прав, мы легко цитируем. Для себя же нам сложно это говорить, сложно себя останавливать. Здесь, безусловно, личные взаимоотношения как внутри семьи, как внутри церкви, в рабочем коллективе странным образом выстраиваются. И вот получается, что даже вот за такими вот, скажем так, приятными улыбками и светлыми лицами вот скрываются люди, которые враждебно к нам относятся. Или мы скрываемся за такими вот приятными выражениями лица свою враждебность, свое нежелание контактировать с человеком или иметь с ним что-то общее. Вот. И, к сожалению, нужно констатировать факт, что это довольно-таки распространенное явление – враждебность, недоброжелательность. Вот я буду оперировать этими двумя понятиями сегодня, как синонимичными.
Хорошо, допустим. Ну, я, значит, буду, скажем, сегодня с тобой сражаться, попробую тебя вывести на такую дискуссию все-таки, что же такое враг и что такое враждебность, и вообще, есть ли у нас возможность быть таковыми. Вот, оставил ли нам Господь такую возможность. Друзья, самое важное, мне кажется, это, конечно же, то, что мы сегодня, вне зависимости от того, как нам тяжело, или как мы переживаем, и о чем мы переживаем, да. Самое важное – это то, как мы проявляем поддержку и как мы можем поддерживать друг друга. И мы очень благодарны вам, друзья, за то, что вы поддерживаете нас, пишите комментарии и, конечно же, реагируйте на те темы, которые мы поднимаем. Нам это очень важно видеть вашу поддержку и видеть ваши комментарии. Конечно же, в это время очень важна ваша материальная поддержка. Это связано, конечно, с обеспечением наших эфиров, с техническим обеспечением, с тем, чтобы вовремя, качественно и без сбоев выходить в эфир. И все передачи, которые есть у нас, и проект погружения, он нацелен на то, чтобы помогать вам решать ваши проблемы. Для этого, кстати, у нас есть телефон 8 800 333 1706 для того, чтобы вам помогать, если вы оказались в сложной ситуации или вы не можете решить какие-то внутренние духовные конфликты, то звоните по этому телефону 8 800 333 1706. Сейчас вот в шапке видео вы его видите. Там, в общем, собственно, вы можете поговорить с нашими психологами-консультантами. Это анонимно, абсолютно бесплатно. И, конечно же, мы очень благодарны вам, когда вы свою поддержку проявляете и поддерживаете нас материально. В описании к видео вы найдете ссылочку, можете пройти смело по ссылочке, можете оформить либо разовое, либо ежемесячное пожертвование на любую сумму. Для нас это тоже очень важно. Мы еще раз благодарны вам, благодарны, что вы с нами, что вы поддерживаете, что, конечно же, проект погружения, тот проект, на который мы получаем огромное количество откликов, и вы пишете о том, как передача вам помогает и в познании Бога, и в решении каких-то внутренних важных конфликтов. Для этого мы, собственно, и существуем, для этого мы выходим в эфир. Еще раз, друзья, приходите по ссылочке, оформляйте разовое ежемесячное пожертвование и любую сумму, и будьте с нами, с нашим проектом сейчас, и мы очень рады помогать вам и быть сегодня вместе, размышлять об очень важных вещах, об очень важных темах, на самом деле. Вот сегодня у нас такая тема: напишите, могут ли христианина быть враги, и этот вопрос прям в лоб я задаю пастору Петру Морозову. Вот, Петр, скажи-ка, могут ли у христианина быть враги?
Они не то что могут быть, они есть.
Каким образом?
Да, вот давай сначала вот к этому вопросу подойдем вот так издалека. Потому что сегодня вот общество так складывается, что, ну, такие мнения существуют, что у хороших людей, в общем-то, не может быть врагов. Вот прям вот а христиане автоматически приписаны к хорошим, добрым людям. И, в общем-то, даже есть мнения, которые говорят о том, что вот если правильно себя вести, если вот со всеми быть вежливым, всеми улыбаться, то, в общем-то, и врагов не будет у тебя никогда. Никогда не наживешь ты врагов. Будут сплошные друзья, сплошные позитивные моменты. Но вот в чем вся штука. Получается, что вот за такими мнениями как бы неправильно, ну что ли, они строятся на неправильных предположениях. Вот. Потому что взгляд на мир вот как на что-то здоровое, на что-то хорошее, что-то доброе, ну вот на, имеется в виду на общество людей, на социум, он, наверное, он ошибочен. Да? Если мы с точки зрения христианства смотрим на общество, на социум, то тогда мы не можем сказать, что даже исключительно правильное и здравое поведение все равно не оставит вас без врагов. Наоборот, здравое, исключительно доброе, хорошее поведение спровоцирует появление огромного количества врагов. То есть вот это вот странная вещь.
А почему? Слушай, человек хорошо себя ведет. Каким образом? Человек, который, смотри, человек, который старается быть хорошим гражданином своей страны, раз, значит, он старается помогать другим людям, два, он, соответственно, стремится к тому, чтобы делать больше добра и проявлять меньше зла, меньше враждебности. Каким образом, почему он тогда вокруг себя может там, наживать врагов?
Ну, смотри, Игорь, откуда тогда такие понятия появляются, как чистоплюй? Или, знаешь, вот когда ты хорошо работаешь, ответственно относишься к работе, то, значит, а еще если ты и не выпиваешь, и не ругаешься матом, то ты сразу выпадаешь из коллектива. Ты мгновенно становишься белой вороной, чужим человеком. То есть ты как бы... С тобой поговорить-то особо не о чем. У меня были эпизоды, когда... Я устраивался, ну, я работал в одной компании там. Я не в одной работал, но вот, эпизод был в этой компании. Значит, я не спускался в курилку. Я сразу стал чужим. Ну, то есть, вот просто не своим. И я там сдружился с одним человеком, он курил, и я вместе с ним спускался в курилку, и там перезнакомился со всем коллективом. То есть ты понимаешь, что, чтобы мне познакомиться с другими, мне нужно было сделать что-то, что, ну, не обязательно...
Вредило бы твоему здоровью.
Да, ну, да, но получается, что я перезнакомился со всеми именно в курилке и заручился вот такими эмоциональными связями именно там, а не на рабочем месте. И когда ты мне говоришь, что вот если человек ведет себя во всем правильно, слушай, это если бы здоровое общество и социум был здоровый и правильный, то тогда, наверное, так бы все и получалось. Но мы знаем, что Христос предупреждал нас, да, что врагами могут быть даже домашние. Врагами могут быть даже домашние. Эта фраза взята из Малахии, а Малахия, из Михея, из одного из малых пророков, да, вот чтобы вот не сказать. И там это просто описание общества было. То есть родители не слушались, ругались со свекрами, свекровями, предавали друг друга. Даже нельзя было довериться с той, с кем разделяешь ложе. И вот там, как итог этому обществу, вот, собственно, враги домашние человеку, да, даже домашние враги ему. И получается, знаешь, мы по-разному смотрим на общество. То есть, с одной стороны, мы говорим, мы, ну, как бы, ну, не то, что по-разному, а как бы вот человек, который говорит, главное – позитивный настрой, главное – улыбаться, главное – правильно себя вести, и у тебя все складывается, и с людьми все хорошо. А другой взгляд на это же общество говорит, общество больное, и тем более у тебя будут враги, если ты будешь здраво и честно себя вести. Вот. И насколько вот мы с тобой знаем, при поддержании вот таких отношений, как это сказать, ну, шапочных или там неглубоких, поверхностных, то, наверное, вот такое поведение дружелюбное, там, ну, такое, оно поддерживает, ну, сколько может. Но если мы тесно общаемся с людьми на рабочем месте, в церкви, там, дома, то так не получится. Даже сколько бы в тебе не было дружелюбности, мы все время сталкиваемся с несовершенством человеческим. Все время сталкиваемся. И получается, что неуступчивость, допустим, мое несовершенство и неуступчивость другого человека, его несовершенство, может нас разделить и сделать недоброжелательными. Это ошибочно, мне кажется, это ошибочно думать, что мы живем в здоровом обществе, и мы здоровы. Да? То есть грех разъедает. То, что мы делаем, это последствия того, что мы греховные. Он заставляет нас поступать вот так или, ну, плохо, да, скажем так, не будем приводить примеры сейчас. Но общество больное, мы больные. И наши старания вести себя хорошо, я не говорю, что мы себя ведем хорошо, они наталкиваются на человеческие несовершенства, да, и вызывают отторжение. Ну, самые простые примеры. Помимо курилки есть еще куча всего. Допустим, на каком-нибудь заводе ты работаешь, где принято таскать, ну, тащить домой какие-то. Но ты не будешь тащить, потому что ты христианин. Ты автоматически становишься чужим, потому что раз ты не тащишь, значит, ты стучишь. Ну, что я могу еще предположить о тебе? Значит, ты не свой, ты чужой. Ты выпадаешь из коллектива. Мы вынуждены... Я не знаю, как это правильно сказать, но либо мы встраиваемся в это больное общество и тогда становимся своим для них, либо мы должны осознавать, что у нас все равно именно потому, что мы ведем себя не так, как все, как это больное общество, или стараемся, да, у нас будут появляться враги и будут появляться не из тех далеких людей каких-то, которых мы мало знаем, а как раз из близких, из тех, с которыми нам приходится контактировать ежедневно. И это, в общем-то, обычная жизнь. Не надо себя обманывать и говорить, что если я буду себя правильно вести, то у меня не будет врагов. Слово «правильно» тогда нужно брать в кавычки. То есть я должен тогда сказать, если я буду вести себя по правилам этого социума, как принято, то тогда, скорее всего, у меня будет мало врагов, потому что я приму правила этого социума. Но если мы под словом «правильно» понимаем заповеди нашего Господа, тогда у нас выбора нет, у нас будут враги, и тут ничего не поделаешь, потому что социум по этим правилам не живет. И мы сталкиваемся с людьми, обычными грешниками, которые живут как раз по правилам социума. И Господа называют Господом, но не делают того, что Он говорит. В этом большой конфликт. Вот в этом большой. Поэтому, когда спрашивают, могут ли быть враги у христиан, именно у них и могут быть. Вот, ну, у настоящих, не номинальных, а у настоящих, тех, кто, значит, вот это слово мне очень нравится, практикующий христианин.
Практикующий. Слушай, ну, вот практикующий христианин, вот один практикует, другой тоже практикует, вот, и при этом они друг с другом могут быть во вражде, недоброжелательстве, обвинять друг друга в том, что да ты вообще не христианин. Как, ну, такое происходит? Почему такое происходит? Что приводит к такому?
Надо сказать, что ситуативно, время от времени наши друзья могут становиться нам врагами. И, ну, самый яркий пример – это пример Петра и Христа, да, когда он «отойди от меня, сатана». Да? Вот, не, ты думаешь о человеческом, а не о Божьем. То есть ситуативно мы можем становиться друг другу неприятелями там, да, по разным причинам. И это, конечно, несовершенство характера, это, конечно, разные взгляды на какие-то вещи, неспособность принимать чужие мнения. Тут много можно чего придумать. Но мне кажется, что как раз у христиан есть возможность, да, кстати, она не только у нас есть, есть возможность проходить эти острые стадии, острые фазы, чтобы потом все-таки приобрести друг друга. Да, потеряв, приобрести. Мы в течение жизни можем ругаться с людьми, можем становиться врагами, там, да, недоброжелателями, но через какое-то время можем возвращаться к нормальным отношениям. Это вот такая способность, мне кажется, она, ну, то есть мы не все потеряли от образа и подобия Божьего, да, она заложена у нас Богом, да, у нас есть время, да, наладить отношения, да, и надо этим воспользоваться, конечно. Так что ситуативно мы можем, как это сказать, мы можем становиться врагами друг другу и можем говорить друг другу вот такие вещи, как, о которых ты сказал. Да ты неверующий, да как ты мог, можем обвинения предъявлять. Там, да, и надо сразу вспоминать, что люди мы грешны, и что мы, в общем-то, обличение не подаем как пальто, а бросаем как тряпку. И это тоже говорит о нас не очень хорошо. В общем, мы умеем враждовать.
Итак, Джордж Бернард Шоу как-то процитировал.
Да, извини, ну я так, да, просто... мы это практикуем. Да-да-да, это точно не мое выражение, просто оно распространено...
А, нет, Марк Твен, по-моему, Марк Твен.
Марк Твен, да, и это как ксерокс, да. Копировальный аппарат стал ксероксом у всех, и вот эта фраза...
Ну, да-да, хотя это фирма.
Да-да, хотя это фирма. Но сейчас это расхожее мнение. И для нас, вот когда ты говоришь, что мы можем друг другу говорить такие вещи, да, мы можем становиться вот такими враждебно настроенными. И у нас есть возможность, есть время, пока есть время... поменять это отношение. Вот. Мне кажется, вот это важно понимать, что в церкви как раз есть возможность. Как в жизни происходит, да, ты приходишь в церковь, все замечательные, потом ты начинаешь знакомиться ближе, сталкиваешься с реальностью, с реальными людьми, и потом у вас возникает вражда. Так вот, важно дожить до того момента, когда эта вражда утихнет, и вы снова станете друзьями. И для этого нужно и время, и терпение, и снисхождение, все что угодно. И попытки не оставлять примиряться. Вот. И самому успокаиваться. В общем, как бы то ни было, мы можем становиться друг другу враждебно настроенными. Ничего удивительного в этом нет. Мы же люди.
Ну, ладно, враждебно настроенными – это одно. То есть это может быть состояние, которое пройдет, да, быстро довольно. А враги – это прям вот иногда позиция по отношению к другому человеку. Позиция довольно агрессивная. Потому что, чтобы стать врагом, чтобы стать не просто человеком, который ошибся, но которого ты записываешь по другую сторону баррикады, да, для тебя должен наступить какой-то принципиальный предел, о котором ты думаешь, что ну вот все, здесь, товарищ, здесь вот это не работает.
У христиан, опять же, я у читающих апостола Павла есть замечательное понимание, должно быть замечательное понимание того, кто настоящий враг, да, и против кого вот реально идет война. В письмах Баламута у Льюиса, которого мы с тобой очень любим, да, дядя Баламут поправляет своего племянника и говорит, чему ты радуешься? Ты радуешься тому, что люди гибнут на войне? То есть он пишет о войне, да? Это, говорит, не то, потому что война – это возможность не только проявления злобы и враждебности. Война – это возможность людям проявить храбрость, это милосердие, сострадание. И это, говорит, вызывает наше вот, ну, как бы недовольство, и ты радуешься напрасно. Да? И он там берет эпизод, дядя Баламут, и описывает, когда там англичанин может помочь немцу, немец англичанин, да, хотя они в состоянии войны находятся. И вот здесь важно понимать, что мы знаем, против кого идет война настоящая. Да? Настоящая война идет против человечества. Да? И когда мы записываем человека в свои враги, то мы должны понимать, что, в общем-то, это не настоящий враг. То есть это человек, ну да, он может быть враждебно к нам настроен, мы можем эмоционально неприязнь испытывать к нему, там, да, что-то говорить. Но в этом и суть войны против нас заключается. Ну, в сил злобы поднебесной в том и заключается, чтобы перессорить нас и сделать нас врагами. Но мы не настоящие враги друг друга. Настоящие враги вот по ту сторону, и они находятся в невидимом мире. И здесь для нас вот это понимание, оно бывает спасительным. Оно бывает спасительным. Какие бы отрицательные эмоции я не испытывал, допустим, к определенным людям, да, которые меня обидели или которых я обидел, неважно, да, я понимаю, все равно это понимание приходит ко мне, что он не тот, не настоящий враг. Да, это, может, ситуация так сложилась, мои несовершенства, его несовершенства. Но настоящий враг поспособствовал тому, чтобы мы переругались и стали врагами. Вот. И это должно быть у нас точно. Вот. И когда мы записываем кого-то в свои враги, ну, надо подумать, кому это выгодно, кто вообще за всеми этими конфликтами стоит.
Слушай, ну давай обратимся к самым знаменитым, наверное, и цитируемым словам Христа из Нагорной проповеди. Ну, соответственно, это 5 глава Матфея. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на справедливых и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Заканчивает эту мысль Иисус Христос. Мы вообще в силах вот это все выполнить? Скажи мне, о чем здесь вообще Христос говорит?
Ну, однажды я услышал, я прочитал людям, ну, таких, скажем так, невоцерковленным этот отрывок, и я услышал, ну, зачем вы нам это прочитали? Вы же сами так не живете, и никто так не живет.
И нам не даете, да?
И нам вот это рассказываете. Зачем нам это? Да? А можно что-то попрактичнее, пожалуйста? И ты знаешь, я хотел бы сказать, обратить внимание, что здесь враги – это не те, к кому мы плохо относимся, а здесь враги – это те, кто к нам плохо относится. И Христос, в принципе, ну, Матфей записал это, да, говорит о том, что вот тех, кто к нам плохо относится, вот тех мы тоже можем, имеем возможность любить. У нас есть возможность для них, ну, к ним сохранить, ну, такое человеческое отношение. Сразу же много вопросов возникает, типа, а как же эмоции, а неужели я могу там, ну, как-то справиться с этим, вообще, как этому идти? Ну, это как первый класс и десятый класс. Для первого класса одни задачки тяжелыми кажутся, для десятого класса другие задачки кажутся тяжелыми. Но так или иначе, по мере продвижения мы все равно учимся. И учимся, увы, самым простым вещам, которые здесь обозначены. И всю жизнь учимся. Всю жизнь учимся относиться хорошо к тем, кто к нам относится плохо. И это школа. В общем-то, мы ученики все, надо не забывать. Христианин очень быстро забыл, что он ученик, и перестал быть христианином, потому что христианство связано с ученичеством всегда, в любом возрасте. Просто разные задачки решаете. И да, да, это возможно. Да, возможно любить врагов. Но просто это задачка такого, десятиклассника. Надо дотопать до 10 класса еще.
Слушай, ну, исходя из этого, можно сделать вывод, что ничего, надо, христианин должен быть бесчувственным роботом. То есть в него плюют, он как бы, он радуется, да. Его бьют, он там благодарит Бога. Его ненавидят, он там благословляет.
Ну, не совсем. Я не могу сказать, что ты будешь бесчувственным роботом или я буду бесчувственным роботом, если мы в ответ на зло и проклятие мы будем говорить, мы все равно будем испытывать какие-то эмоции и чувства, они все равно нас будут, ну, как это сказать, они все равно нас будут наполнять, да, и обида, и, может быть, гнев, особенно на несправедливость какую-то, даже, знаешь, не столько за себя, сколько за своих близких. Вот. Всегда будут эмоции, они никуда от нас не денутся, мы живые люди, и тут ничего не попишешь. Но мне кажется, что как раз взросление во Христе заключается в том, чтобы понимать, что те, кто тебя обижают, тоже люди. И, в общем-то, вот это понимание того, что происходит, там, да, как, я не знаю, какой это уровень, или какой-то дан, какой пояс христианства, это там 10-й дан, черный пояс во Христе, вот, но это уровень понимания того, что тебя Бог любит, и вот бывает этого достаточно. Не знаю, как это в жизни может проявиться. Недавно перечитывали, буквально вчера читали проповедь Стефана, да, перед Синедрионом, и то, как его забивали камнями. Да, и вот то, что Лука записал, то, чему Павел был очевидцем, и, видимо, от Павла это перешло к Луке, да, вот, и вот эти слова Христа, «не вмени им греха», да, это какое-то серьезное такое понимание того, кто настоящий враг. Да, и по неведению своему они это делают, по незнанию. Вот. Не знаю, как это исполнять. Но это не бесчувственный робот. Стефан точно не был бесчувственным. Он и рассказывал историю, и обличал их эмоционально. Но когда уже дело подошло к концу, в общем-то, он сделал все так, как должен сделать человек. Не знаю, как этого достичь вот сейчас. Но, в общем-то, я верю, что время, проведенное с Христом, делает нас более и более на него похожими.
У тебя получается вот это делать?
Я тебе уже рассказывал эту историю. Это не сразу получается. Это надо практиковать. Но когда это получается, это очень здорово. Ощущения очень крутые. Когда ты не отвечаешь на агрессию, когда ты не отвечаешь, вот спокойно как-то позволяешь. Не знаю, чему позволяешь. Чему-то в себе позволяешь не реагировать. Совсем другое ощущение, когда тебя включают вот в эту озлобленную, ну, переписку или в озлобленный разговор, и ты включаешься вот в эту эмоциональную составляющую, то после я чувствую себя побежденным. Даже если я победил в споре, но я бы эмоционально сорвался, и я там позволил себе там определенный градус разговора, я чувствую себя побежденным, ну, раздавленным. Другое дело, когда независимо от того, как человек со мной разговаривал, я все-таки проявил спокойствие и, наоборот, доброжелательность. И, несмотря на все агрессивные действия, я не отвечал агрессией. Ну, невероятное ощущение. Я не могу это передать словами. Чувство победителя. Вот, наверное, что я испытываю. Я чувствую себя победителем. И это очень круто. Это по-настоящему красиво и здоровски. Я уже говорил об этом. Это замечательно.
Победителем над кем? Кого ты там побеждаешь-то?
Сам себя, может быть. Может быть, сам себя, да, и в этом смысле это очень здоровские ощущения. Настоящая победа. В общем, тебе и наград никаких не надо. Те эмоции, которые тебя наполняют после этого, они и есть награда.
В таком случае, после этих слов Христа, да, о том, что нужно любить врагов и так далее, можешь ли ты быть христианином после того, как кого-то назвал врагом?
Ну, в общем-то, почему нет? Опять я тебе говорю, что вот здесь вот такой момент, что там вот, когда Христос говорит, что любите врагов, то любите тех, кто по отношению к вам поступает плохо. То есть не вы его называете врагом, а он ведет себя так, как будто вы ему враги. Вот тех любите. Вот когда человек называет кого-то, вот он мой враг, вот до конца жизни, вот это не очень хорошо. Вот если в таком смысле, может ли христианин называть кого-то вот в таком смысле врагом? Ну, наверное, может. У нас же есть у всех возможность делать какие-то ошибки. Вот мы их и делаем. Но по большому счету это просто какая-то незрелость. Да, потому что зрелый человек, опять еще раз скажу, тот, который провел с Христом достаточно много времени, тот, ну, наверное, может различить, кто настоящий враг, а кто друг. И люди в этом смысле, мы вот, вот собственно, нет войны, нет вражд, не должно быть вражды с людьми. Наша вражда или наша война с настоящим врагом, который вот в невидимом мире. И когда мы кого-то делаем своими врагами до конца жизни, ну, это одна из ошибок. Вот. Это обычная ошибка.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите в комментариях нашей трансляции, могут ли христианина быть враги, что с этим делать, что с этими врагами делать и с самим собой потом делать. Как ты думаешь, а можно ли прожить вообще в жизни, имея только друзей?
Да нет, конечно. Не получится. Ну, потому что даже нам оставлено, вот, ну, по-моему, у Павла эта фраза была: будьте в мире со всеми, с кем возможно. Не со всеми возможно иметь мир. Не надо питать себя иллюзиями, вот опять возвращаемся к самому началу нашей беседы, не надо питать себя иллюзиями, что наше поведение вот залог того, что мы все будем со всеми в мире. Чтобы быть со всеми в мире, нужно научиться ходить между струйками, между каплями дождя. Из-под дождя сухим не выйти. В этом мире прожить и прожить без враждебности, не ощутив ее на себе, да невозможно. Какой бы вы ни были замечательный и красивый, и умный, и талантливый, тем более, если вы замечательный, красивый, умный, талантливый, ждите зависти, враждебности и всего такого. То есть это какая-то иллюзия, может быть, знаешь, наивная, Я почему так говорю? Потому что я сам, будучи молодым, я и психологию изучал для этого, возможно. Мне все время казалось, просто если человеку правильно все объяснить, если ему все показать, вот если, может, он в детстве недополучил любви, мы сейчас ему дадим любви, чуть больше, и он наконец-то вот. И у меня были ощущения в молодости, что вот каждому человеку просто нужно найти подход, и он обязательно станет добрым. Вот знаешь, вот эта вот голливудская вещь, которая вот пиарится постоянно. Вот не нашли подход к человеку. Вот, и найдешь, и все. И он тогда станет замечательным, добрым, и все, и отношения наладятся. В каких-то случаях – да. В каких-то – нет. Да, грех лечится, очень тяжело, болезненно. И в этой жизни, судя по всему, до конца не вылечивается. И у нас до конца дней наших есть возможность совершать ошибки, и мы их будем совершать. И это будет настраивать против нас людей, нас настраивать против людей. И, в общем-то, прожить жизнь без врагов, с одними друзьями невозможно. Хотелось бы, очень хотелось бы. Но не получается. И поэтому, конечно, в христианстве, вот я сразу скажу, чтобы потом, может быть, не возвращаться, в христианстве одна из самых затребованных вещей, самых дефицитных, как это ни казалось бы парадоксально, это понимание, снисхождение и прощение. Вот. Одна из самых дефицитных вещей, потому что, я несколько это перечислил, но именно их, ими надо запасаться, потому что мы люди, нам это требуется ежедневно, и от нас требуется ежедневно снисхождение, понимание, прощение. Так, в таком, наверное, понимании мы живем.
А может, стоит прислушаться к совету Омара Хайяма? Чтобы жизнь прожить, знать надо немало, запомни правила простые для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе, чем попало, с кем попало. Взял, проигнорировал, и окей, жизнь твоя легче, и на душе хорошо.
Ну, наверное, да. Наверное, Омар Хайям в каком-то смысле прав, но это очень красивая фраза, не отражает всей нашей реальности. Да? Мы с тобой живем в мире, мы вынуждены иногда с некоторыми людьми сталкиваться. Или хорошо, ты попадаешь в церковь, в которой, уже есть люди. И ты уже уйти из этой церкви уже не можешь, потому что она у тебя третья или четвертая, и ты уже как понимаешь, что ты перехожанин. И везде у тебя не складывались. И вот наступает момент, когда ты вынужден жить с этими людьми и понимаешь, что и ты не так хорош, и они не так хороши. Ты бы и рад, но уже не получится. Если следовать этому принципу, то можно из церкви в церковь ходить ежемесячно, переходить. Как только столкнулся с теми, кто тебе неприятен, вперед. А неприятных людей среди христиан Ну вот на меня посмотрите, и все вам станет ясно. Их много, в общем. И их есть. Мы в церковь приходим не от того, что мы замечательные. Наоборот, мы в церковь приходим от того, что незамечательные. В общем-то, удивительно, что среди так много незамечательных людей удерживаются вместе на протяжении долгого времени. А так бы они же давно разбежались бы, если бы следовали вот этим советам.
Вообще, можно придумать целый цикл передач «Жизнь незамечательных людей». Да. Давай тогда подведем итог нашему сегодняшнему с тобой разговору, размышлению. Что тогда с этим делать? Вот как совладать со своими эмоциями? Как быть, когда тебя не любят и даже ненавидят? Вот мы понимаем, что это мы встречаемся с этим довольно часто. Если не часто, то встречаемся, по крайней мере, да?
Я скажу банальную вещь. Молитесь.
И все? То есть больше ничего от тебя не требуется. Я помолился, да, и все, и окей, да? Ну, и проблема решена.
Не совсем. Мы молимся не для того, чтобы, ну, скажем так, да, мы можем молиться о том, чтобы проблема решилась. Но мы молимся для того, чтобы успокоиться и чтобы Господь даровал нам сил начинать решать эту проблему, скажем так. То есть вот меня спрашивают иногда, ну, время от времени спрашивают, ну, как быть, вот я эмоционально не уравновешен, и из меня вот прям льется. Да, бывает, я не сдержан. Но вот чтобы остановить это, нужно помолиться. Если есть враги, ну, молитесь о них. Есть совет хороший у Христа, там, молитесь о них. Молитесь о них, это и вас ну, удержит от злобных ответов и необдуманных шагов. И, в общем-то, даст силы прожить с этими людьми. Да? И один из советов дает Соломон мудрый. Он, если есть враг, накорми, напои его. Вот, соберешь угли. Не в том смысле, что соберешь угли, он сгорит там ну, в аду, а в том смысле, что, может быть, сгорит от стыда или, скажем так, увидит, что совершенно напрасно был твоим врагом, что ты достоин не ненависти его, а достоин, наоборот, любви, ему будет стыдно. Вот. Простые советы. Делайте добро врагам, молитесь за себя, за них. И, в общем-то, Господь не оставляет в таких ситуациях. С деньгами посложнее, а здесь молитва работает.
Да, может быть, задуматься над тем, почему, что приводит к тому, что появляются недоброжелатели, враги?
Ну, если это регулярно, наверное, да. Если каждый второй, это да, надо задуматься. Вот. Если время от времени, то это нормальная жизнь, ничего не поделаешь. Мы же в таком обществе живем, и церкви у нас такие.
Ну, если подытоживать наши размышления сегодня, то могу сказать, что я могу вспомнить слова Христа, что горе, как бы, когда о вас будут все говорить хорошо. На самом деле мы находимся в таком, да, мы находимся и в таком мире, и в таком положении, когда нам приходится принимать сложные решения в сложных вопросах. И если ты находишься на каком-то ответственном служении, то тебе как бы ты не будешь мил всем людям, потому что ты вынужден будешь принимать такие решения, даже если ты, вот будучи отцом, я уж не говорю про церковь, про еще какой-то там, да, лидер малой группы или еще что-либо, да, а про то, что, будучи отцом, ты принимаешь решения, и для того, чтобы... Для меня очень важно вступить в взаимоотношения с той стороной, к которой я решение это доношу. То есть поговорить и просто рассказать, почему я это делаю. Это мне, я помню, что мне как-то папа сказал, он говорит, ты знаешь, самое сложное в твоем воспитании, что было? Я говорю, спрашиваю, что? Вот, наверное, мой характер, что он говорит. Нет, объяснить, почему я так поступаю. И мне кажется, это очень важно, поэтому ищите взаимоотношения друг с другом, ищите добра, ищите любви больше. Как бы это ни звучало сейчас красиво, но любовь покрывает множество грехов. Это библейская истина, которая работает сегодня для каждого человека. Большое спасибо, Петр, что был сегодня с нами. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Программа «Погружение». Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и вера в Бога и Библия помогают нам их решать. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.